Сегодня мы сосредоточим наше внимание на книгу «Деяния апостолов». Не будь книги «Деяния», мы бы ничего не знали, например, о вознесении Иисуса Христа на небо, о Его последних заветных словах, обращенных к Его последователям. Мы бы ничего не знали о том, как сошел на землю Дух Святой, как обратились первые души, как родилась церковь, как началось распространение благой вести, как обратились первые язычники и многое-многое другое. Ни один из историков того времени, современников этих событий, не записал ни одного параграфа о том, как начала свое существование церковь. И даже если бы они попытались сделать это, то вряд ли они смогли написать, не исказив фактов. Но когда евангелист Лука по вдохновению Духа Святого написал свое второе повествование, то он придерживался тех же принципов, которым руководился, когда написал свое первое повествование, то есть Евангелие, носящее его имя. События, описанные в книге «Деяния», были известны Луке из первоисточников, то есть из первых рук. И как он пишет Феофилу, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку, хочу описать тебе. В этом захватывающем отчете о начале существования церкви нельзя не заметить ее феноменального роста и тех благословенных результатов в приобретении душ для Христа, которыми сопровождались свидетельства ее первых членов. На страницах книги «Деяния» мы постоянно читаем слова, подобные 20 стиху, разбираемой нами 19 главы. «С такой силою возрастало и возмогало Слово Господне». Это выражение характерно для всей книги «Деяния». По крайней мере, 7 раз мы находим подобное выражение в первой половине этой книги. И 8 раз мы читаем об этом в 19 главе. Эти слова, как звенья одной вести, говорящие нам о феноменальном успехе молодой первоапостольской церкви. В чем заключается секрет такого явного благословения Божия, которыми сопровождались свидетельства церкви апостольских времен? Неужели мы должны примириться с чем-то меньшим в нашем веке? Или как? С этим мы, конечно, никак не можем согласиться. Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же, сказано в Слове Божьем. Дорогие друзья, сегодня я бы хотел коротко рассмотреть каждый из 8 случаев из книги «Деяния», где говорится о благословении и росте дела Божия. Мне бы хотелось взять эти случаи в их контексте, чтобы рассмотреть, не найдем ли мы секрет успеха церкви первого века. Я не хочу сказать этим, что церковь после этого периода никогда более не переживала нечто подобного. Нет. История церкви показывает обратное. Но нас интересует этот вопрос в связи с современным положением вещей. Нет ли надежды на новое, свежее излияние Духа Святого? Условия для получения духовного пробуждения не изменились. Мы найдем их как раз в книге «Деяния», в частности, в связи с этими 8 стихами. Господь и сегодня говорит нам, как некогда сказал Он своему народу через пророка Малахии, «Хотя в этом испытайте Меня, не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка?» И вот сегодня в нашей беседе мы поочередно с Божьей помощью разберем, в чем заключается секрет духовного успеха и роста молодой церкви. Давайте сперва прочтем все эти стихи. Первый стих мы находим во второй главе, стих 47. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Далее, в 4 главе, в 4 стих, «многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. В 5 главе, стих 14, «верующих же более и более присоединилось к Господу множество мужчин и женщин». Четвертый раз подобное выражение мы имеем в 6 главе, стих 7. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. В 11 главе, стих 21 сказано: «И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу». Дальше, в 12 главе, в 24 стихе сказано: «Слово же Божие росло и распространялось». Седьмой раз, в 49 стихе 13 главы: «И Слово Господне распространялось по всей стране». И, наконец, в разбираемой нами 19 главе, в 20 стихе сказано: «С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне». И вот спрашивается, почему Первая апостольская церковь имела такой феноменальный успех? Почему Лука ничуть, не преувеличивая, мог написать, что уверовавший все более и более присоединилось к Господу, и что Слово Божие быстрыми темпами распространялось по всему известному тогда миру? Не может быть, чтобы такое быстро растущее движение было без причин? Конечно, нет. Такое божественное действие может быть только при одном условии, только тогда, когда церковь руководствуется Богом установленными законами. Только тогда имеет она такой успех. И если мы поближе рассмотрим эти 8 упомянутых выше стихов, то мы обнаружим эти законы. Возьмем первое место, упомянутое во 2 главе, стих 47-й. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. В основном были две причины для этого ежедневного роста церкви. Во-первых, это был прямой результат проповеди Евангелия. В данном случае проповедовал апостол Петр. И все апостолы возвещали одну и ту же весть. Они говорили с авторитетом, без малейшего сомнения, ибо они говорили не о том, что было придумано ими самими, а о том, что было дано им самим Господом. Вы не услышите в их проповеди полемики или политики, не услышите мнение их или других людей. Итак, первая причина такого феноменального роста, какой имела церковь, скрывалась в том, что она возвещала не человеческие идеи и философии, а слово, которое было поручено ею от Бога. Далее мы видим, что причиной роста церкви было событие, которое произошло в начале этой главы, второй главы Деяний апостолов. Без этого события, как бы ни проповедовали, ничего бы не вышло. При тем, как вознестись на небо, Христос поручил своим последователям ясно и конкретно, чтобы проповедовать Слово Божие, и добавил эти многозначительные слова. Слушайте: «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Иначе говоря, Он не велел им проповедовать Евангелие до тех пор, пока они не примут силу Духа Святого. Только исполнившись Духом Святым, могли они стать Его свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самаре и даже до края земли. Дорогие братья и сестры, успех в деле евангелизации, который поручил нам Христос, мы можем иметь только будучи исполнены силой Духа Святого. Сегодня в этой силе мы нуждаемся как никогда раньше. Разве Бог изменился? Думаете, что изменилось условие, данное им для благословения и выполнения Его дела? Конечно, нет. Разве можем мы иначе, возлюбленные, как не с воплем из глубины нашего сердца взывать к Богу, чтобы Он исполнил нас Духом Святым, как Он исполнил верующих Первоапостольской Церкви? Теперь обратимся к второму месту, говорящему о невероятном росте, только что начавшей свое существование церкви. В 4 стихе 4 главы сказано: «Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000». Это сказано как раз в то время, когда началось первое преследование церкви. Не без значения, что как раз в этом контексте, где сказано, что арестовали Петра и Иоанна, мы читаем, что многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. И тут же мы читаем о том, что, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, противники первых христиан возвели на них гонение. Если так, то, быть может, следовало хотя бы немного изменить содержание проповеди и не так сильно подчеркивать тот факт, который так раздражал противника. Иначе говоря, смягчить проповедь, пойти немножко на компромисс. Нет, дорогие мои, наоборот, в результате этого первого преследования церковь обращается в молитве Господу, чтобы Он дал еще больше смелости говорить Слово Господне. Итак, второй секрет успеха церкви заключается в том, что она не шла на компромисс с миром. Она еще больше исполнялась Духом и говорила Слово Божие с еще большим дерзновением. Слава и благодарение Господу! Следующее место – это слова 5 главы, стих 14. «Верующих же более и более присоединилось к Господу множество мужчин и женщин». Эти слова сказаны сразу же после того, как были разоблачены в своем грехе Анании и Сапфира. В молодой церкви, в которой соблюдалась чистота и святость, невозможно было утаить греха. Дух Святой разоблачил грех, и потому сказано, что из посторонних же никто не смел приступить к ним, не покаявшись. Дорогие мои, когда церковь идет на компромисс с миром, ищет его одобрение, то она перестает быть солью земли, как определил ее Христос. Бог не может использовать церковь, в которой скрывается неисповеданный грех. Как только Анания и Сапфира были изъяты из церкви дисциплинарной мерой самого Господа, то вновь последовало Божье благословение, и мы читаем эти чудные слова 14 стиха. «Более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». Дальше в 6 главе, в стихе 7, мы находим подобные слова опять. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень много покорилось вере». 6 глава начинается с описанием проблемы, возникшей в церкви. Дело в том, что в церкви начался ропот от того, что с некоторыми членами поступали несправедливо. Руководящие братья созвали всю церковь и при помощи Божией мудро разрешили эту проблему. Фактически тут была двоякая проблема. Первой, как мы уже сказали, было пренебрежение и несправедливое отношение к определенной категории членов церкви. Вкрались элементы классовой дискриминации. Но незаметно вкралась и другая проблема. Я говорю «вкралась», потому что произошло это постепенно и на внешний взгляд незаметно. С быстрым и многочисленным ростом церкви, разумеется, возрастал и объем работы и заботы по успеху и уходу других дел в церкви. Эти заботы начали отвлекать апостолов от главного их служения – проповеди Евангелия и молитвы. И послушайте, как они разрешили эту двоякую проблему. Читая 2 стих 6 главы, тут сказано так. «Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, нехорошо нам, оставив Слово Божие, пейшись, то есть беспокоиться о столах. Итак, выбирайте из среды себя 7 человек изведанных, то есть испытанных, исполненных Духа Святого и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию. А после этого сказано, и Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень много покорилось вере. Подумайте, дорогие мои, какой чудный урок мы можем извлечь из этого события. Во-первых, Господь не может благословить, если в церкви существует разделение, каковы бы ни были их причины. Без замедления, в смирении с Божьей помощью они должны быть разрешены. Во-вторых, этот случай говорит нам ясно, что Дух Святой одаряет особым даром и распределяет каждому свое место в служении в церкви. Ведь легко заняться другими делами, увлечься чем-то другим и пренебречь тем служением, которое поручил нам Господь. Да, дорогие мои, как хорошо и приятно жить, братья, вместе, когда каждый знает свое место, ибо там заповедал Господь благословение. Шестой раз мы встречаемся с подобными словами в 11 главе, в 21 стихе. «И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу». Это было результатом миссионерской деятельности молодой церкви. До этого сказано, что рассеявшиеся от гонения прошли места, еще не евангелизированные, и везде, где они побывали, они начинали свидетельствовать о Христе. И в результате их миссионерской деятельности образовалась большая христианская община в Антиохии. И по всему видно, что эта община главным образом состояла из уверовавших язычников. Именно в этом контексте сказано: «И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу». Церковь Антиохии сразу же становится плацдармом для дальнейшей миссионерской деятельности, и из своей среды она высылает в разные места миссионеров. В 13 главе, 49 стихе мы читаем: «И слово Господне распространялось по всей стране». Это было результатом миссионерской деятельности первой церкви, члены которой были из обратившихся язычников. Дорогие друзья, в моем более чем 40-летнем служении на Ниве Божией я обнаружил один интересный факт. Не могу точно сказать, сколько сотен церквей разных названий, деноминаций в разных частях мира мне пришлось посетить и служить в них, но вот что я обнаружил. Можно сказать, что без исключения все церкви, которые ставили миссионерское дело на первое место, то есть высылали миссионеров, поддерживали миссионерское дело своими молитвами и материально, испытывали в обильной мере благословение Божие. И как мы тут прочли, те, которые шли и благовествовали Господа Иисуса, с ними была рука Господня, и через их свидетельство великое число уверовав обращалось к Господу. Почему в некоторых общинах сегодня мы не видим роста? Почему они, наоборот, уменьшаются числом, задыхаются духовно и находятся в состоянии омертвения? Не исключена возможность, дорогие мои, что причина в том, что члены ее никогда не приняли к сердцу свое завет Спасителя: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Дорогие мои, если мы желаем увидеть благословение и успех в нашей церкви, то начните исполнять эти заветные слова Господа нашего Иисуса Христа. Передайте гласности благую весть. В следующий раз мы находим слова, говорящие об успехе проповеди Слова Божьего молодой Церковью Христовой в 12 главе, 24 стихе. «Слово же Божие росло и распространялось». 12 глава начинается повествованием о втором мученике Первоапостольской Церкви, Иакове, и об аресте и заключении в тюрьму апостола Петра. Эта глава заканчивается повествованием о поражении царя Ирода, который поднял руку свою на церковь, чтобы сделать ей зло. И далее мы читаем эти слова: «Слово же Божие росло и распространялось». Ничто и никто не мог остановить прогресс, которым была охвачена молодая церковь. Враг убивает одного служителя, второго мученика церкви, другого заключает в тюрьму, чтобы наутро предать его казни. Но что же делает церковь? Не видно, чтобы она была охвачена паникой. Она не обращается с петицией к влиятельным людям, находящимся у власти. Нет, не у людей ищет она помощи. Верующие знают, под чьим контролем находятся все события, и они обращаются к главе церкви, к своему Господу, и для этого объявляет специальное всеношное молитвенное собрание. И вот обратите внимание, дорогие мои, на то, как церковь молится. Она не диктует Господу, как он должен поступить. В то время, когда Петра стерегли в темнице, сказано, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Церковь не просит Господа об освобождении апостола Петра, она просит, просто молится о нем Богу и в молитве предает его в руки Божьи. То есть она предает свое дело воле Божьей. О, дал бы Господь, чтобы мы научились так именно молиться. И в заключение, дорогие друзья, обратите внимание на слова из нашего сегодняшнего текста. «С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне». Нигде апостол Павел не провел столько времени, как в Эфесе и его окрестностях. Павел был здесь в течение 3 лет. Здесь он имел самый большой успех, достигнутый в своем служении. И, как сказано, все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе Христе, хотя до прибытия в Эфес Дух Святой закрыл ему эту дверь. Чему учит нас этот случай? Из этого примера мы видим, что если дверь закрыта сегодня, то это не значит, что мы никогда в нее не войдем. Для апостола Павла эта дверь была временно закрыта. Но мы видим, что Господь открыл эту дверь для Павла во время, назначенное им самим время. И эта дверь оказалась великой и широкой. Поступаем ли мы сегодня так, дорогие друзья, по примеру первых христиан? Предаемся ли мы полностью водительству Духа Святого? Ведь Он хозяин жатвы. Кто может знать лучше Него? Бог не может употребить тех, кто врывается в закрытые им двери. Для каждого из нас Бог имеет открытые двери. Секрет, дорогие мои, успеха заключается в том, чтобы войти в эту дверь во время, предназначенное для нас самим Богом. О, помог бы нам Бог быть в полном покорительстве Духу Святому. А для тебя, мой дорогой друг, который еще не принял благодать Божью. Дверь спасения открыта сейчас. Тебе не нужно ожидать ни дня, ни часа. Христос сказал, «Я есть им дверь, кто войдет мною, тот спасется». Пусть сам Дух Святой поможет тебе войти в эту дверь, если ты еще не вошел в дверь спасения.